Только от непорядочных браковщиков иноземцев купечество приходит в упадок, потому что браковщики – все иноземцы, и присяжные ль они или не присяжные, того русское купечество не знает. Да и тех иностранные купцы посылают не по очереди, не по выбору, по своей воле. Который браковщик угождает им, тот и бракует. И от русских купцов о неправильном браке представления и спору как иностранные купцы, так и браковщики не принимают. При таком непорядочном браке бедный продавец принужден терпеть и дает браковщику волю, чтобы он, мстя за справедливое представление, еще более не охуждал товара. Да и для того, когда иностранный купец купит юфти у многих русских продавцов, а за уменьшением числа браковщиков всего товара скоро не перебракует, и в то время, как идет брак, привезут к порту еще юфти, или по заморским известиям цена упадает. Тогда иностранные купцы прикажут браковщику забраковать ту юфть, которую они купили высокую ценою. Бедные продавцы принуждены поневоле иностранного купца удовольствовать сбавкою цены. Если же продавец не захочет цены уменьшить и станет продавать другим иностранным купцам, по согласию их между собой другой иностранный купец забракованного товара как негодного не покупает и длит время, чтобы получить наибольшую сбавку цены, вследствие чего продавцы должны с горестью продавать, делая немалые уступки. Если же русский купец станет торговать их заморские товары да упомянет, чтоб товар перебраковать, то, как только услышит иностранный купец это слово, сейчас вышлет покупщика вон из анбара и сделается ему на будущее время неприятелем, и во многие конторы объявит об нем, чтобы ему не продавали. И так пред русским спесиво себя ведут, что о правде слышать не хотят. Особенно разоряют небогатых русских купцов, которые берут у них иностранные товары в долг с великими в ценах передачами и обязываются русские товары ставить по контрактам низкими ценами, отчего многие лишились промыслов своих и впали в неоплатные долги. Петербургские и другие городов купцы Солодовников с товарищей в прошении своем написали, чтоб браковать юфти знающими людьми, и представили петербургских купцов Белякова и Вавилова, не справясь знатными купцами и кожевенными промышленниками, и определили за брак юфти платить русским купцам по 2 копейки с пуда, а не так, как при браке пеньки и льна браковщики получают половину с русских и половину с иностранных купцов, и от такого учреждения с обеих сторон безопасность. Коммерцколлегия определила Белякова и Вавилова браковщиками, но они люди не знающие, объявляют негодную кожу с дырами, но на кожевенных заводах всякая кожа делается с дырами, и без того обойтись нельзя. Потому ярославские купцы просили сенат рассмотреть дело Белякова и Вавилова отрешить, и вместо них определить из ярославского купечества Григория Истомина, знатного мастера, да в товарища к нему ярославского купца Швылева, а к ним 2 иноземцев – и привести всех их к присяге. Кроме того, прислать на гостиный двор члена коммерцколлегии или портовой таможни, собрать браковщиков и русских юхотных купцов и сообща учредить юфтям брак порядочный. Также учредить брак и прочим иностранным и русским товарам, давши браковщикам инструкцию. Сенат приказал быть браковщиками юфти Истомину и Швылеву, привести их к присяге, дать инструкцию и сделать все так, как просили ярославские купцы. Редко которая коллегия не чувствовала власти сената, отменявшего ее решение и налагавшего денежные штрафы за неправильные, по его мнению, приговоры. Прокурор юстицколлегии Жилин донес, что в некоторые дни присутствующие съезжаются в разные часы, и хотя все в собрании бывают, только следственных дел не слушают, а читают сами положенные пред ними журналы по делам о переносе из города в город и о записке духовных. И в этом читании почти все время проходит, пока ударит час выходить всем из коллегии. Иные подпишут прочтенные журналы, а другие оставляют без подписания. И затем следственные дела поныне остаются без решения, да и от челобитчиков происходят в нерешении дел беспрестанные докуки. Сенат послал в коллегию принести неподписанные журналы. Посланный, возвратясь, объявил, что в коллегии присутствующих никого нет. Тогда Сенат послал капитана сенатской роты с приказом, что когда присутствующие в коллегию съедутся, то за поздний приезд держать их под караулом безысходно. Советник Юшков объявил, что опоздал, потому что в его доме потолок провалился. Сенат приказал по такой законной причине освободить его из-под ареста. В духовной коллегии, в Святейшем Синоде продолжались также несогласия между членами и обер-прокурором. В 1749 году князь Шаховской писал императрице: «Я не премолвчевая со онными членами о том, что когда, усмотря по божеским и вашего императорского величества законом, в неисполнение ставленное ими не по силе тех производимое, спорю. Зато часто не токмо на меня сердятся и многими словами персонально оскорбляют, и заочно уповаю, и жалобы на меня произносят. И так у мне против многих спорить, определенному и разными опасностями окруженному, единое только есть спасение и покров, правосудие и милость вашего императорского величества. А мне б то была наивысочайшая милость, когда б мои поступки для соблюдения вашего императорского величества интересов ревностные домогательства и синодальными членами не за едино их жалования и доходы, но также за упущение экономических порядков и за раздачу великовотчинные архиерейские домы и монастыри на строение без надлежащего прежде о доходах и остатках отчета более 40 000 рублев из казны вашего императорского величества денег, и за несобирание в синод оставшихся в епархиях и монастырях после духовных персон пожитков, в коем числе одних денег и червоных более 20 000 рублев находится, и по прочим таковым же делам споры, и против всех приносимых на меня жалоб персонально пред очми вашего императорского величества при них самыми делами доказать, и оправдаться позволено было». Шаховской мог указывать также на медленность синода в исправлении издания Библии, медленность в деле, которое особенно занимало Елисавету как завещанное отцом. Мы видели, что исправление Библии было поручено архимандриту Илариону. Оказалось, что Феофилактовской, Лопатинского, исправленной Библии во многих главах и стихах текст с текстом старой печатной Библии и ни с какими греческими кодексами не согласен. Иные стихи переменены, другие дополнены или убавлены, и главы некоторые начинаются не оттуда, откуда по греческим кодексам должны начинаться, а по указу Петра Великого велено именно эти несогласия исправить согласно с греческим переводом 70 толковников. 17 ноября 1746 года определили: перемены речей у Феофилакта выносить на брег, на поля, а старые речи писать в тексте на ряду. Что же касается до перемены в разуме, также прибавки или убавки стихов или перемены глав, то смотреть на сделанные выписки из разных греческих кодексов, а если сыщется хотя в одном кодексе так, как в старой печатной, то оставить так и в том разуме, как в старой печатной. А если ни в одном из греческих кодексов не сыщется так, как в старой печатной лежит, то представлять на рассуждение синода. 9 января 1747-го архимандрит Иларион подал доношение, что усмотрел он много в старопечатной Библии таких речей и целых стихов, которые противны новой исправленной Библии, а исправить то по надлежащему невозможно, и притом объявляя о своем греческого языка незнании, и что он глазами, трудясь при чтении той Библии, ослабел, просит от того библейского труда увольнения в Воскресенский монастырь, где ему, будучи настоятелем, и жалование ныне на библейский труд даемое производить. Синод определил Илариона уволить, а из Киева вызвать двоих иеромонахов, знающих греческий язык. В экстракте о библейском деле, поданном императрице, в конце находится замечание, должно быть обер-прокурорское. Итака, святейшего синода члены, от порученного им именными ее императорского величества указами библейского исправления сами отбыв, разным персонам онную поверяя, за разными же сумнительствы онное дело бесконечно продолжают, и жалование вообще употребилось. А когда и означенные киевские монахи одни токмо без искуснейших к тому из синодальных членов исправления Библии учинят, то, по примеру вышеозначенных перемен, чаятельно, что паки и потом сумнительства еще какие изобретут. Иеромонахи начали исправлять Библию. Показалось долго, и 1 марта 1750 года Синод получил указ «печатать без всякого отлагательства». 10 июля началось печатание. 8 сентября новое требование, чтобы Синод подал ведомость, в каком положении находится печатание Библии. Синод доложил, что начавшееся 10 июля 1750 года печатание производилось без перерыва. Что же касается того, в какое время все пророческие и маковейские книги могут Синодом быть освидетельствованы и исправлены, того показать точно не можно, ибо хотя Синод о сём и беспрестанное попечение имеет, но понеже многотрудные в них находятся к разобранию места, каковы наипаче состоят в пророчествиях, к тому же в Синоде сверх того библейского исправления завсегда происходит слушание и других многих текущих и неотлагаемого решения требующих дел, не упоминая о епаршеских. Из дел, слушанием которых занимался Синод, заметим следующее. Тверской архиепископ Митрофан жаловался на обиды, причиняемые духовенству светскими людьми. Первое. Ржевский воевода Винюков избил батагами диакона Преображенской церкви Барсова. Следствие провинциальную Тверскую канцелярию произведено, но решения нет. Второе. Майор Свечин священника Тимофеева бил по щекам и проломил голову тростью, о чем провинциальная канцелярия до сих пор следствия не произвела. Третье. Полицмейстер Тархов пономаря Григорьева велел бить плетьми. Сам бил тростью и едва оставил жива. Следствие не произведено. Четвертое. Ржевский помещик Юрьев бил батагами приходского своего священника, отчего тот и умер. Началось следствие. Юрьев бежал и до сих пор не сыскан. Пятое. Ржевского уезда вотчинник капитан Новокщенов с людьми и крестьянами приехал к священнику, бил его, жену и детей дубьем и кольем, одного сына увез и держал 5 дней сковано. Шестое. Кашинского уезда села Фроловского вотчинник гвардии поручик Фоминдин священника за невенчание людей его безвеничных памятей бил по щекам и дубиную и принудил венчать. Седьмое. Старицкого уезда помещик, прапорщик Поликарпов принуждал священника венчать крестьянина с 10-летнюю девочкой и за неисполнение пришел с людьми в дом его, грозясь убить. Священник спрятался. Тогда Поликарпов велел разломать его избу, имение все пограбил, дочь и сноху его травил собаками. Видение Синода Сенату по поводу этих жалоб было выставлено, что в светских командах по консисторским промемориям следствие не производят, а принуждают обиженных с обидчиками вступать в суды по форме и за теми делами волочиться. А обиженные духовные особы представляют, что они в суды вступать, бумагу гербовую давать и за делами волочиться по скудости и земледельству не в состоянии, особенно же за отлучку их от церквей в отправлении службы Божьей и мирских треб последует остановка. Сенат решил поступить во всех этих делах по силе указов, а требования Синода, чтобы обиженных не привлекать к суду по форме, исполнить невозможно. Синод обвинял и главный магистрат в потачке раскольникам. В 1749 году Синод сообщил Сенату, что в городе Ржеве-Володимирове раскольники выбрали бургомистром в магистрат купца Чупятова, который, хотя в явный раскол и не был записан, но жил с отцом своим, записным раскольником, в одном доме и тайно держался раскола, ибо в церковь никогда не ходил. Главный магистрат утвердил Чупятова, который своих родственников и прочих злых раскольников всячески защищает и живущих у них пришлых учителей прикрывает. Сенат велел послать в главный магистрат указ об отрешении Чупятова. Но в следующем году по тому же поводу Синод жаловался опять на главный магистрат, Тверской магистрат, Тверскую и Ржевскую провинциальные канцелярии. В Ржеве при ревизии записались вновь в раскольники 187 человек и крестили многих православных. Детей своих, крещенных православными священниками, учат своим ересям, в домах своих имеют подтаенные мольбища и держат у себя учителей, раскольнических старцев, старец и бельцов, светки и из других мест. Хотя в 1746 году в бытность в Ржеве архиепископа Митрофана некоторые по его увещанию и показались склонными к обращению, но предводителем своим Андреем Свешниковым оттого были удержаны. Хотя этот Свешников вместе с купцом Кудряевым и другими и были присоединены к православию, однако опять возвратились в раскол и, ходя по другим городам и уездам, рассевают лжеучения и развращают простой народ. К защите своей они отыскали средства в главном магистрате, который подтвердил указом Тверскому магистрату не отыскивать их и не отдавать к следствию в консисторию, вследствие чего подьячие канцеляристы Ржевской воеводской канцелярии держатся раскола, несмотря на то, что таким по указам удел быть не велено. В 1747 году было послано из консистории отыскать раскольничьих учителей в деревнях Старицкого уезда Чурилове и Васильевской, но бургомистр, записной раскольник Константинов, имеющий у себя раскольничью пристань, вместе с крестьянами смертно прибил и ограбил этих посланных и отбил взятую ими женщину с раскольническими лжетайнами, а Тверская провинциальная канцелярия ничего за это не сделала. Другие вести о расколе приходили с севера. В Устюжском уезде из Белослудского стана из разных деревень сбежали тайно ночью крестьяне, записавшиеся по последней ревизии в раскол и не записавшиеся. Всего 53 человека мужчин и женщин. За ними погнался прапорщик с солдатами, крестьянами и присланными из консистории священниками. Он нашел беглецов в одном скиту, в котором с прежними беглецами набралось более 70 человек. Беглецы из окна переговаривали священниками и на все увещания их отвечали: «Зачем приехали, то и творите, а у нас намерение положено одно, какое сами знаете». Прапорщику прислан был указ «Не брать беглецов приступом, чтобы не сожглись». Но беглецы и без приступа зажгли скит и сгорели в нем все. Предметом синодских занятий была также цензура книг. За неимением новых книг разбирали старые, и в 1749 году велено было отбирать книгу «Феатрон» или «Позор исторический», переведенную с латинского Гавриилом Бужинским и изданную в 1724 году. В следующем году по именному указу взяты были из таможни объявленные в ней купцом Бузанкетом фарфоровые вещи в тампаковой оправе наподобие гусиных яиц. 14 штук, с изображением на них страстей Христа Спасителя, Богоматери и святых угодников, которые к употреблению в них никаких мирских вещей неприличны –